Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. И сегодня мы познакомим вас с еще одним автором. Думаю, большинство из вас является читателями библиотек. Ну что мы без библиотек бы делали? В Центральной библиотеке Петроградского района, библиотеке имени Пушкина, работает Милана Вячеславовна Ковалькова, знаток краеведения. И мы сегодня начнем разговор об одной из замечательных территорий Петроградского района, Крестовском острове. История может заинтересовать даже тех, кто интересовался этой локацией. Здесь и много легенд. Думаю, что вас ждет довольно много открытий.
Здравствуйте. Когда я стала углубляться в историю именно этого района, я поняла, что он сам по себе, город в городе, разные уголки Петроградской стороны, разные острова, которые входят в вот этот архипелаг, каждый остров – это особый дух и даже, можно сказать, особый гений места. И Крестовский остров – особая история. Крест наверняка был, раз взялось такое название, но никто точно не знает, что это за крест. Считается, что наиболее правдоподобная версия – это был навигационный крест, для того, чтобы входящие корабли со стороны Финского залива могли видеть, где есть фарватер. Другая версия говорит, что где-то здесь была часовня. Третья версия говорит, что было просто пересечение двух просек, и они образовывали крест. Еще одна версия говорит, что, возможно, речь идет о том крестовом пруде, который находится сейчас на территории парка. Легенда, что когда стали строить дворец, обнаружили какой-то мистический страшный крест в земле. Но это уже история, которая возникла в фольклоре. Поэтому здесь сложно сказать, откуда вот это все взялось.
А река Крестовка, она просто своим течением, да, получается, соединяясь с каким-то из ручьев, тоже образует крест.
Это тоже одна из возможных версий.
Но давайте вернемся к истории Петровского времени. Хотя история кладбищ старинных и находок говорит о том, что берега были населены. Все-таки вот этот остров принадлежал.
Петр Алексеевич подарил своей любимой сестре Наталье, и этот остров тогда стал называться островом Святой Натальи в честь небесной покровительницы сестры.
А затем?
А потом уже были времена Анны Иоанновны. Вы понимаете, все отнималось, передаривалось. Это такие
там
были времена.
Какое-то время
Миних,
возил, да.
А потом уже после Анны Иоанновны, уже во времена Елизаветы, она это все передала братьям Разумовским. Сначала Алексею, Алексей передал своему брату Кириллу. Кирилл, он был в Академии наук, тоже возглавлял одно время. А уже в начале XIX века Разумовский продал этот остров князьям Белосельским. Белосельские купили, они вот только-только недавно стали не просто Белосельскими, Белозерскими, это уже по указу Павла I, а это было уже начало XIX века, и дальше уже начинается история острова, владения Белосельских, Белозерских. И вот тогда, кстати, уже к этому времени складывается история планировки этого острова, скажем так. Потому что даже сейчас мы смотрим, западная часть острова, да, там стоит стадион, но в западной части острова прежде всего парк, Приморский парк Победы. То есть это зеленая зона. Есть метро в том месте, когда-то была деревня Крестовка. А есть южная часть острова, там сейчас, к сожалению, недоступен.
Элитный новый район.
Да. Да, элитный новый район строителей – это уже современная история, потому что она тоже традиционно связана с вот этим духом острова. Остров, с одной стороны, был загородным. Там зеленая зона, там были охотничьи угодья, но восточная часть острова – это были дачи, потом там стали появляться развлекательные заведения, рестораны, рестораны, конечно, с живой музыкой. Туда и люди приезжали отдыхать. То есть это все равно загородная зона. Но эта загородная зона не принадлежала городу. Наверняка не каждый знает, что Крестовский остров вошел в состав Петербурга только в 1917 году.
То есть до этого это была совсем территория не городская?
Это были, можно сказать, феодальные частные владения рода князей Белосельских-Белозерских.
Но все-таки они относились к Петербургскому уезду.
Да, к Петербургскому уезду они относились, угу. Но еще Николай I специальным указом вел особые права для этой территории. Здесь единственное, что от Петербурга из государственных структур действовало, это полиция. Должна была все-таки следить за порядком. Но здесь не было судебной власти, здесь не действовали законы Петербурга. В то время это уже начинали сюда приезжать дачники, для некоторых дачников это была уже история. Дело все в том, что при Николае I было запрещено, например, курение в общественных местах. А здесь все было разрешено, и им это очень нравилось. Был указ положения о Крестовском острове, и здесь был кто? Высший судья. Князь. Это же феодальные владения. Надо сказать, что Белосельский и Белозерский, конечно, тратили деньги, и в конце концов очень многие территории им пришлось закладывать. И части этого острова, хотя они принадлежали по праву этой семье, они были под опекунским советом. Потом приходилось какие-то участки даже продавать. То есть уже к второй половине XIX века какие-то земли переходили в собственность покупателям. Когда уже начинала развиваться инфраструктура города, эта территория не подпадала под все эти программы. Не было ни водопровода, ни канализации.
И было не просто освещение, как я понимаю.
Не освещение. А потом уже появился трамвай в начале 20 века, и трамвай сюда тоже не доходил. И, конечно, люди, которые выкупали какие-то участки земли у белосельских и белозерских, у них возникали вопросы, почему город не может позаботиться. Но те говорили: вы извините, у нас по праву, который еще с Николая I, с вас очень маленький спрос. Город, государство от вас, вернее, не получает никаких особых налогов, вы не платите, а вкладывать городские деньги в вас нам просто экономически невыгодно. Тогда встал вопрос, а нельзя ли им образоваться в какое-то отдельное городское поселение? И даже был проект создания города Крестовска, собственной городской думы, но это уже проект начала 20 века. Договаривались владельцы этих участков уже конкретно с фирмами, чтобы обеспечили какую-то им инфраструктуру. Но вопрос решился только после февральской революции. Воспользовавшись преобразованиями в стране, они все-таки вошли в состав Петербурга.
Зачитаю это постановление от 5 августа 1917 года. Прилегающие городу Петрограду пригороды Крестовский остров пространством в 322 десятины земли с деревней Новокрестовкою Петроградского уезда, Стародеревенской волости пространством 43 десятины земли присоединить городу Петрограду с изъятием этой местности из состава уезда. Ну вот, на самом деле, есть среди документов Центрального государственного архива Петербурга копия этого постановления и прошение жителей острова, которые, вот, как вы говорите, в разные годы все-таки просили присоединить городу и, конечно, главное, благоустроить. Город мог сюда цивилизацию проводить.
Да. А что и представлял этот остров в XIX веке? Там его тоже можно было разделить на зоны. Западная часть острова – это еще при князьях. Зеленая зона, как и сейчас, Приморский парк Победы – это были охотничьи угодья. Там были и пруды, и там ловили рыбу, разводили благородные виды этих рыб.
То есть могла быть цивилизованная рыбалка?
Более того, там проходили конкурсы, кто больше всех выловит. Причем в этих конкурсах участвовали люди всех сословий.
Как интересно.
Я к чему веду? Остров всегда славился каким-то спортивным интересом, спортом. Мы знаем Крестовский остров как остров спорта. Да, сейчас там находится огромный стадион, но всегда там развивался спорт. И вот здесь можно рассказывать о разных вещах. В XIX веке князья Белосельские и Белозерские устраивали разные соревнования. Прежде всего, мы расскажем о Константине Эсперовиче, который был кавалеристом, и он любил устраивать бега. Причем часть для знати, но были гонки и для крестьян, которые жили в деревне Новокрестовки.
Так.
Был большой праздник, все это, конечно, устраивал князь, и главным призом вот в этой гонке, которая устраивалась для простых людей, был княжеский самовар, который вручался победителю этих гонок.
Ажиотаж и азарт, я думаю, да.
Да, были еще интересные соревнования, то есть помимо рыбалки, гонок, говорят, это белосельские привезли эту моду откуда-то из Индии, узнали. Веселые эстафеты, то, что называется. На конях скакали, но только при этом нужно было еще совершать какие-то интересные действия. Доскакать, поймать яблоко, которое в чане плавает ртом. Где-то нужно было собрать картошку, мешки с картошкой лежали, ты скачешь, поднять. Один из таких конкурсов, в конце были запакованы случайным образом разные костюмы. Нужно было прибыть на финиш и переодеться в то, что ты получил. Ну, это был такой смешной карнавал. Девушки тоже участвовали. Нужно было достичь финиша и, допустим, вдеть нитку в иголку. Или посчитать какой-то математический пример. Было весело, все это было задорно. Традиция и спорта, и развлечений здесь всегда культивировалась.
То есть вы хотите сказать, что заправлялось все это со времен владения Константином Исперовичем?
Здесь были разные.
Разные, да. Константин, это имя было, да, семейное, но переходило.
Да, да, да. Я имею в виду, что это было все-таки при дедушке его.
Может быть, мы представим Белосельских, Белозерских, дом, который построил Штокеншнейдер.
Так, был Александр Михайлович Белосельский, Белозерский, который первый поселился на острове. У него был сын Эспер. Он женился на Анне Козицкой.
Анна Григорьевна Козицкая. Это, да, второй брак.
Да, это как раз тот случай, когда он знатный, она богатая. Когда капитал и старинное благородное происхождение соединяются образом благоприятным. Она наследница мясниковских миллионов. Дочка Мясникова вышла замуж за дворянина с Украины, Григория Козицкого. И то есть они уже стали дворянами. А дальше у этой дочки, конечно, были амбиции, что своих дочерей она может выдать только за принца. И в данном случае Анна вышла замуж за представителя действительно княжеского
старинного рода,
которые от Рюриковича ведут свое происхождение. У нее, правда, была еще дочка Александра. Но с дочкой Александры тоже интересная история. Она влюбилась во французского эмигранта, который бежал от французской революции. И здесь он устроился сначала учителем, потом он мелким чиновником в министерстве. И она, вот хочу за него замуж и все. А у Козицкого планы только за принца. Тогда случилось. Александра написала письмо прошения Павлу Первому. И Павел Первый велел привести и Козицкую, Александру, и вот этого Жана Лаваля. И указом Павла Первого их поженили вот прямо здесь. Козицкая,
мама
сильно расстроилась, она долго не разговаривала с дочерью, пока они не получили графский титул. А как они получили графский титул? А получили они только потому, что благодаря миллионам они смогли восстановить монархию во Франции. И за это им дали графский титул во Франции. И его признали в России. И так получилась графиня Лаваль. У них имение находилось совсем недалеко от нашей студии. Но это одна история. А дочка ее – это Зинаида Волконская. То есть та, которая отправилась в Сибирь. Так вот, получается, что Эспер – это двоюродный брат княгини Волконской.
Продолжение рассказа о владельцах Крестовского острова, именах, вошедших в его топонимику, слушайте в следующую среду. У микрофона была Милана Ковалькова, сотрудник Центральной районной библиотеки Петроградского района имени Пушкина, и Анна Всемирнова.
Городской наблюдатель.